Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача пятая.
Чугунная плита об одну дырку в огненных молниях. В трещины и межкирпичных стенок выхлестывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами накатывает жара. В гуле печки, в ее потрескивании, неожиданно громких хлопках, что-то дружески бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, умело слепленную печурку с треснутой плитой. Но нет мне хода к печке. Я сижу на дровах, ноги мои в лохань с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю, будто собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне: «Нельзя! Нельзя!» Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу и сколотому шилом, избитому гвоздями, отдыхивается. Уработался. Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал с суконной рукавицы отмершую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда ознаблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны. Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком. В сознании моем они не задерживались. «Задал ты мне работы», — заметил Шорник и ободряюще поглядел на меня. Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки. Видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая Шорника, затем снова запел от жжения и боли. «Да к чей будешь-то?» — не оставлял меня в покое Шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил: «Можно, к печке». Но он повысил голос: «Не лезь! Не лезь, дурная голова! Такая резь начнется, штаны замочишь!» «Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе?» «Бабушка!» Шорник всматривается, но лампешка с половиной горелки светила за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом, ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки с копейку величиной, прижившейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спущены низко и зачесаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос Шорника сипл и раздражителен. И вообще, человек он сердитый. Видать, тогда как все шорники и сапожники, мною прежде виденные, народ пьющий, прибаушный, веселый, те, о которых моя бабушка говаривала: «В поле ветер, в заду ум», знать-то он из цыган, почему-то решил я, но отгадывать Шорника, заниматься им дольше мне, в общем-то, невозможно. Не до него совсем мне. Лицо распухло, ошпарено, будто леосами искусано. Ноги рвет, руки рвет. Я все так же однотонно пощенячьи скулю. Стомленный Шорник глядит в мою сторону и, трудно собирая слов фразы, сообщает: «Была здесь Катерина-то Петровна, днесь завертывала». Я перестал скулить. Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитою. «Из города плелась от старшего Кольчи. У него сколько-то на хлебах жила. Да он же заговаривает мне зубы. Отвлекает меня, сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где луковой шелухой желтели бумажки от старых окурков. Вы, случаем, не курящие?
Курящие, да еще как курящие, тоскливо вздохнул Шорник. С вечера конюха починились и сожрали весь табак. Теперь хоть задавися.
Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул.
И кто курить придумал? Без хлеба выдержу, без табаку нет. Отчего копалку?
Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отблагодарить человека, который, догадываюсь я, греет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, я предложил ему вынуть из моего кармана пакетик с черным табаком. Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моем кармане, обыскивал меня. Затем поспешил к столу на свет. Опорок с него спал. Он искал его ногою, не дышал и с аптекарской бережливостью развертывал бумажку с табаком. Он так и не сыскал ногою опорок. Подобрав стынущую от пола ногу, по птичьи под себя он скрутил цигарку, с мычанием приткнулся к лампе, почти все пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закатился далеко возникшим беззвучным кашлем. Его колотило изнутри, зыбало так, что волосы на голове подпрыгивали, вытряхнули гребенку и рассыпались соломой. Промельком сверкнуло. Дедушка на бревне, цигарка, светящаяся в вечерней первотеме, колуном раскалывающий тишину, кашель. Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком, но тут он разразился хриплым звуком, стон пополам с матюками. И когда маленько откашлялся, отплевался, вытер подолом рубахи слезы, оглядывая экономно скрученную цигарку, восторженно крутанул головой.
Вот это! Вот это табачок!
Смерть Гитлеру называется.
Смерть, значит? Гитлеру, значит? У контрамят его скоро. Вечер конюха бабы сказывали. Сообщение по радио было. Пожгли будто германцы, видимо-невидимо, под Москвой огненной оружьей. Германец-то замирение просит, наши не дают. Капут, говорят, до окончательной победы. Ты чё ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь. Катанки, катанки, засуетился хозяин, оживленный до крайности, будто хватил не табаку, а стакашек водки. Да прежь ноги-то оботри. Во, ануча, ей оботри. Рушников у меня нету. Наконец-то я у печки. Но усидеть долго не могу. Лицо рвет, выворачивает, словно рукавицу. Хотя Шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял, заживет, мол, до свадьбы. На плите пеклись картошки и пригоршня овса. Овес шевелился, подпрыгивал и лопался по брюшку. Шорник помешивал овес пальцем, исполосованным дратвою, и теперь его совершенно голое лицо в темных и мелких складках я рассмотрел подробно. Короткая шея обернута старым женским полушалком и по бабье повязана под груди. Мочки ушей и в самом деле проколоты.
«Шелуши, шелуши!» — ткнул пальцем в овес Шорник. «Скоро картошки поспеют, чай сварится. Погреешь нутро-то.
Эй, самогону бы, да где его возьмешь? Такое время наступило! Ох-хо-хо-хо-хо!»
По вздохе мне снова почудилось что-то бабье. Шорник покурил и сделался мягче лицом, суетнее и хлопотливее. Может быть, от того, что начал я внимательнее следить за ним. И он застеснялся меня, как всегда стесняются нормальных людей, горбуны, калеки и всякие эти, как их. Я пробовал взять с плиты щепотку овса, но не мог, так распухли пальцы. «Ай, твою копалку!» — ругался Шорник. «Худо пальцы-то владеют! Ах ты, грех! Ну, сейчас, сейчас!» Он сгреб овес консервную банку из-под окурка и поставил ее передо мной. Я цеплял языком накаленный, поджаристый овес из банки и шелушил его, будто семечки. «Вкусно как!» Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него жженую корочку, подождал маленько и налил мне чаю в алюминиевую кружку, себе в стеклянную банку из-под баклажан. Я хватал губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть горячо. Шорник дул в свою банку, щурился и сочувственно следил за мной. «У меня есть кусок хлеба в кармане», — показал я на пальто, висящее за печкой, на хомуте, будто на человеческой фигуре. «Картошек поешь покуль, хлеб побереги, не к мамке на блины идешь». «Да я вам хотел предложить». Хозяин скользнул по мне глазами и с серьезной груповатостью успокоил. «Обо мне не хлопочи, при конях». От чая ослаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу. «Платок же у тебя!» — показал на мой карман Шорник. Туда он сунул платочек с буквами «Н-Я», в который была завернута бумажка с табаком. Мне подумалось, это неуклюжий намек. «Курите, пожалуйста, если хотите. А ты? Сам-то как же?» «Я так, несерьезно». «Тогда другое дело. Совсем тогда другое дело», — охотно поверил в мое вранье Шорник. «От табачка не откажусь, а ты не привыкай, не балуйся. Это такое зелье клятое, не привыкай, парень». Движения его снова сделались суетливыми, и он снова сронил опорок с ноги и нашарил его, но только запнул дальше под нары. Потом он закатился, точно дитё в коклюше, опять скрипел мучительно, со сладостью кашляя и ругаясь. В плите прогорело, лампешка на окне зачадила пуще, в углу за хомутами начали бегать мыши. Наступил поздний, наверное, уже предутренний час.